Елена Поленова. Я сновидящая. Пролог. Дневник Вероники. 15 мая 2014 года. Говорят, что от душевных ран существует только одно лекарство — время. Я тоже раньше так говорила. Я верила в это, пока не поняла, что не всякую рану возможно исцелить. Сегодня день рождения моей дочери. Моего солнышка, моего ласкового котенка, моей милой маленькой девочки. Ей исполнилось 7, совсем большая, а я даже не знаю, что купить ей в подарок. Если бы Каринка была рядом, я бы спросила у нее, что она хочет, но ее нет. Мать говорит, что я должна отпустить это, похоронить, забыть и жить дальше. Но разве можно похоронить человека, если ты уверен, что он жив? Да, суд давно уже признал мою дочку умершей, потому что с момента той жуткой аварии прошло целых 4 года. Но я знаю, что моя девочка жива. Я чувствую это. И я ее найду. Не будет никаких похорон, пустой могилы, поминок и отпеваний. Я не допущу этого. Это не рана, которую можно исцелить временем, молитвами и хорошими воспоминаниями. Это зияющая пустотой дыра в материнском сердце. Ее нельзя исцелить другим способом, кроме как вернув отнятое. Полиция, частные детективы, журналисты, волонтеры. Я благодарна им. И я понимаю их отказ продолжать поиски, потому что сама понятия не имею, как теперь выглядит моя девочка. Остался только один путь. Не думала, что ступлю на него, потому что никогда в это не верила, но у меня не осталось выбора. Ведь не зря же высшие силы наградили меня при рождении странным, нежеланным даром. Наверное, пришло время понять, для чего он и как может мне помочь. Каринка, доченька моя, с днем рождения, солнышко. Я найду тебя, слышишь? Потерпи еще немного, милая. Мама скоро будет рядом, а иначе... Иначе ничто в этом мире не имеет смысла. Глава 1. Солнечный свет лился в окно, отбрасывая на светлый линолеум ажурную тень от тонкого тюля. Нежно-голубые обои с блестками, весело щебечущие канарейки в просторной клетке у окна, стильная мебель из темного дерева и роскошный гибискус в деревянной катке, чуть ли не на треть комнаты, раскинувший свои ветви с крупными махровыми цветками. Одного взгляда на обстановку было достаточно, чтобы понять, она пришла не по адресу. Сама ошиблась, наскоро царапая в своем дневнике номер дома и квартиры, или Валька что-то напутала, но в том, что потратила время на поездку зря, Вероника почему-то не сомневалась. Последние 2 месяца она только и делала, что наносила визиты гадалкам и ворожеям по объявлениям и рекомендациям знакомых. Мать сначала громко протестовала, потом начала приглашать на чай психологов, но в итоге сдалась и махнула на все рукой. Каждый человек сходит с ума по-своему. Нравится дочери тратить на шарлатанов компенсацию, полученную за несчастный случай, пусть развлекается. Лишь бы не сидела с пустыми глазами перед фотографией своей малышки. Вероника уже со счета сбилась, в скольких домах и квартирах успела побывать за это время. Карты Таро и простые игральные, пучки трав и тибетские колокольчики, стеклянные шары и иконы, библии старых и новых изданий и толстые книги с заговорами, свечи, загадочные лица — все это смешалось в бесконечную череду бессмысленных советов и действий, не приносящих никакого результата. Руководствуясь здравым смыслом, Вероника выполняла далеко не все рекомендации, а только те, которые казались ей более-менее... Хотя нет, они все были странными. Например, неделю назад мать застала ее посреди ночи, стоящей с закрытыми глазами на табуретке. Ритуальной одеждой должна была быть длинная, чисто белая, несинтетическая сорочка. И Вероника сбилась с ног, бегая по рынку в поисках того, что нужно. В итоге она приобрела бесформенную хламиду, рассчитанную на крупных женщин, которая в идеале по длине должна была бы быть до пола, но, учитывая рост владелицы, оказалась гораздо длиннее, чем нужно. Ритуал был простой. Начисто вымыть тело и волосы, надеть новую сорочку, залезть на табуретку, задрать голову кверху, закрыть глаза и мысленно связать свое энергетическое поле с космосом. Через какое-то время из космоса должен был прийти ответ на интересующий вопрос, но пришла близорукая мать из соседней комнаты и решила, что ее несчастная дочь с горя наложила на себя руки. После этого Вероника зареклась заниматься глупостями, в действенность которых к тому же не особо-то и верила. Да она бы и не начала следовать нелепым советам, если бы случайно подвернувшаяся под руку цыганка на улице не сказала, что дорога выбрана верно, а в конце дороги ее ждет то, что она ищет. Больше женщина не сказала ничего, но и этих слов хватило, чтобы окончательно уверовать в правильность принятого решения и взяться за поиски ответов с утроенной силой. Женщину, к которой Вероника приехала сегодня, звали Юлией. Ни фамилии, ни отчества, просто Юлия и все. Валька, школьная подруга, нашла ее через родственников каких-то знакомых и даже не была уверена, что Юлия вообще занимается чем-то подобным. Когда-то давно она каким-то сверхъестественным способом кому-то помогла, и этим исчерпывалась информация о хозяйке квартиры, в которой теперь Вероника томилась в ожидании непонятно чего. Здесь не было ни одного предмета, который хоть как-нибудь намекал бы на магию. Разве что блестящая фигурка Хатея за стеклянными дверцами шкафа и белоснежный ловец снов с крупными деревянными бусинами на стене над диваном. Но такого добра где угодно можно было встретить и в гораздо большем количестве. Сама Юлия тоже не слишком походила на ведьму или хотя бы гадалку. Крупная брюнетка лет 50 с веселыми карими глазами, грубоватым басом и гладким круглым лицом. Она чем-то напоминала дородную крестьянку из старых фильмов. Короткие бриджи и сиреневая футболка с мультяшным принтом и вовсе сводили на нет робкую надежду на то, что здесь Вероника получит какую-то помощь. Но не одевается так уважающие себя колдуньи. А это еще и краску с волос смывать отправилась, когда к ней незнакомый человек в дом пожаловал. «Не знаю, что там вам про меня наговорили?» «Но я никаким колдовством не занимаюсь даже близко». Наматывая полотенце на голову, наконец подытожила Юлия то, что и так уже было очевидно. «У деда моего был дар, да. Он руками людей лечил. А я ничего такого не умею. Хотите компота холодного? Жара зверская, давно такой не было». «Нет, спасибо», — вежливо отказалась Вероника, жалея о зря потраченном времени. «Вы уж извините, что я вот так, без предупреждения, явилась. Просто телефона вашего мне не дали, а то я бы позвонила заранее». «Да ладно!» — отмахнулась женщина. «Я уже привыкла к гостям незваным. А телефон у меня все равно не работает. Я его на днях в кастрюлю с супом уронила». «А я ведь вас знаю. Вы Вероника Фадеева, да? Про вас недавно передача была по телевизору. Там еще дядька такой неприятный, с бородкой козлиной, вещал что-то про родительские обязанности». «Это мой свёкор», — тяжело вздохнула Вероника, вставая с дивана с намерением уйти. «Компенсацию транспортная компания мне выплатила. А муж мой бывший ни копейки не получил. Вот и трезвонят во все СМИ, что Каринка по моей вине погибла. Я, мол, плохая мать, должна была следить за ребенком. Интересно, куда еще больше следить, если она тогда у меня на руках сидела? Ладно, пойду я. Извините еще раз за беспокойство».
«Подождите».
Юлия поймала девушку за руку и усадила обратно на диван, а сама подошла к шкафу и принялась рыться в одном из выдвижных ящиков, перебирая какие-то бумаги.
«Город у нас хоть и большой, но все одно деревня. О вашей беде разве что слепо-глухонемые не знают. Как и о том, что вы до сих пор продолжаете дочку искать. Слухи такие ходят, хочу я вам сказать. Да вы и сами, наверное, в курсе,
что меня в сумасшедшие записали», — усмехнулась девушка. «Знаю, конечно.
Меня и собственная мать уже за нормальную не считает. Но мне, если честно, плевать. Ну и правильно. Вот, нашла. Возьмите.
Женщина протянула Веронике клочок тетрадного листа в клеточку, на котором было написано имя Егор, адрес и номер телефона. Что это?
Это контакты человека, который может вам помочь.
Я сама-то с точки зрения колдовства, ведьмовства бесполезная. Но кое-какие связи имеются, — улыбнулась Юлия.
Много лет назад помогла по доброй душе этому человеку, а он и меня потом отблагодарил в ответ. Если бы не он, меня бы сейчас и в живых-то не было. Адрес просил не давать никому без крайней надобности. Но у вас, по-моему, как раз крайний случай.
Понимающе протянула Вероника. Наверное, у кого-то еще был крайний случай, раз мне к вам обратиться посоветовали. Спасибо большое.
Я этот адресок только один раз постороннему человеку давала. У парня одного беда была большая. В лес, куда не следует. Дед этот еле вытащил его. А теперь вот вам даю. Благодарности не надо, лишь бы не зря. Только вы себе перепишите куда-нибудь, а листочек этот мне оставьте. Авось пригодится еще когда-нибудь. И денег не предлагайте ему, а то выгонит. Он с характером.
Вероника вытащила из сумки свой дневник, в котором практически все страницы, кроме нескольких первых, были исписаны перечеркнутыми адресами и номерами телефонов. Пока она переписывала информацию с листочка, склонившись над тетрадкой, Юлия с интересом разглядывала крошечное родимое пятнышко на шее своей гости. «Почему вы так на меня смотрите?» Вероника перехватила ее взгляд и нахмурилась.
«Это отметина у вас возле ключицы. Давно она появилась?»
«С самого рождения», — пожала плечами девушка. «Это монголоидное пятно. В детстве оно больше было, а с возрастом все меньше становится. Уже вообще почти ничего не осталось от него, а что?»
«Я просто видела уже похожее. У деда своего. Он говорил, что это метка древних богов. Так они отмечали тех, у кого есть какой-то дар».
«Ай, забудьте». Юлия махнула рукой, будто отгоняя назойливую муху. «Ерунда». «Да нет, не ерунда». Вероника странно посмотрела на хозяйку квартиры и убрала дневник с новым адресом обратно в сумку. «У меня и правда есть дар, и я уверена, что он должен помочь мне найти дочку. Правда, пока не знаю, как».
«Надо же!»
Женщина присела на край дивана и с нескрываемым любопытством уставилась на гостью.
«А что за дар такой, если не секрет?»
«Я сновидящая», — с улыбкой ответила Вероника. «Точнее, я вижу чужие сны».